Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема.
Главная тема.
Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 16 января в эфире 2017 года, 11 утра. Это означает, что у нас программа, как и всегда, главная тема. Владислав Юртов у микрофона, и у нас сегодня в гостях руководитель социальной службы Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Поклонная Гора Николай Алексеевич Березин. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, и мы сегодня поговорим про путь Николая Алексеевича к Богу, про служение милосердия, про социальную ответственность, в общем, про вот такие вот вопросы, которые касаются нашего участия в жизни других. Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио, задать вопрос», Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996, пишите. Ну и приложения «Радио Теос» позволяют вам не только слушать нас, но и писать нам сообщения. Активнее участвуйте, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, в общем, проявляйте свою активность гражданскую и социальную. Николай Алексеевич, да, хотелось бы для начала послушать вашу историю о том, как вы пришли к Богу вообще, как вы дошли до этой жизненной точки вот, в студии «Радио Теос».
Ну, я думаю, что пришло время, когда нужно было что-то делать, что-то предпринимать. У меня были проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью, и я себя довел до такого состояния, что уже не видел выхода ни в чем, потому что обращение было к врачам и к властям, и к родным, и близким, и ничто не помогало, потому что эта зависимость очень сильно затянула. И я остался на той точке, когда было уже два варианта: либо обратиться к Господу, потому что других выходов не было, либо уже просто помереть. И в один из дней просто я крикнул: «Господи, прости, я больше не могу так жить». Вот. И с того момента, это было, наверное, лет 12 назад, с того момента началась моя новая жизнь, жизнь христианская, жизнь осознанная, вот, осмысленная жизнь.
Я полагаю, что множество людей, которые испытывают проблемы в жизни с алкоголем, наркотиками, с деньгами, там, не знаю, с чем угодно, периодически делают такой возглас, да, в своей жизни: «Господи, помоги», но в их жизни ничего не происходит, ничего не меняется после этого. Почему же у вас конкретно произошел такой перелом, да, после которого вы перестали употреблять? И, кстати, как быстро вы это перестали делать?
Сразу, практически сразу после покаяния. И Бог освободил меня от этих зависимостей. И перестал сразу. С тех пор, вот прошло, я как сказал, уже 12 лет, я не употребляю ни наркотики, ни алкоголь, и более того, перестал ругаться матом, курить, и другие вредные привычки от меня отошли, по милости Божией.
А почему же другие люди, которые пытаются бросить вот так вот разом, резко, сразу, или даже с помощью каких-то медикаментов, врачей и так далее, да, у них вот почему-то не получается это освобождение приобрести, да, освобождение, а у вас это как-то вот так раз...
То есть ты имеешь в виду, почему человек, когда своими силами что-то делает, и когда человек обращается к Богу?
Я чуть ранее сказал о том, что многие, да, из нас, и вообще из людей, такой возглас производит в своей жизни: «Господи, помоги», когда какое-то отчаяние у них наступает, но в их жизнях ничего не происходит. Но вот у вас конкретно, где это вообще произошло, кстати говоря?
Это произошло в постели в моей, когда мне было плохо, состояние интоксикации ночью. Друг мой, который уверовал раньше меня, с которым вместе занимались плохими делами, наркоманией, он мне принес Евангелие. И это Евангелие лежало у меня на тумбочке. И ночью, когда мне было очень плохо, я взял, открыл эту книгу. И, как сейчас помню, Евангелие от Луки, 15 глава, притча о блудном сыне. Я ее читал, и тогда вот произошла вот эта встреча моя с Богом. Вот. Я понял, что я тот блудный сын, тот заблудившийся человек, и что Отец, то есть Господь, меня ждет, меня зовет. Человек, который, вернее, Бог, который может дать свободу, свободу от этой зависимости. И я тогда обратился, но почему я стал свободным, а почему другие люди, может быть, не всегда освобождаются, я думаю, это вопрос даже не мой, это милость Божья, милость Божья именно ко мне.
Я понимаю, что у вас этот возраст был такой, из самой глубины души, да, а не как-то, когда вот это случается там, не знаю, перед экзаменами, господи, помоги, да, у людей у некоторых лет?
Да, нет? Это не вопрос уже был, наверное, как скорой помощи обращение. Это уже просто я как говорил, что это был край моей...
Отчаяние,
да, полное отчаяние, полное разочарование в жизни, полное разочарование в том, что я делал когда-то. Угу. Это было крик из сердца.
А родственники ваши участвовали в вашей жизни в тот момент?
Они, знаете, уже как участвовали, уже я помню слова мамы и братьев, они сказали, ну, это наш крест, мы его донесем до конца, когда-то он должен умереть. Угу. Вот. Конечно, они проявляли ко мне тоже милость, сострадание, потому что я все-таки родной человек, но оно заключалось в том, что они ждали, когда уже это все закончится, потому что они тоже не видели выхода, что я могу как-то исправиться и начать другую жизнь.
То есть в целом опустили руки уже, да, и да. Не видели выхода из положения.
Да, ну после этого я, конечно, когда разговаривал с мамой, она сказала, я все равно молилась, и все равно была какая-то надежда, но в целом опустили руки уже, потому что ничего не помогало, обращался я и к врачам, и их даже к гадалкам ходил, видим, как они там... Бабки заговорщицы.
Экстрасенсы там, да?
Заговорщицы. Вот. И ничего не помогало. Но только милость Божья, она освободила меня.
Многие люди, которые получают освобождение от какой-то зависимости, от какого-то там, ну, пагубной привычки, в принципе, на этом их общение с Богом-то и заканчивается. Они получили, да, радость такую. Больше они не тратят деньги на наркотики и алкоголь, а тратят их на что-то другое. Ну и все, ну и классно, и здорово. Почему все-таки вы пошли в церковь и начали так активно себя проявлять в церкви?
Ну, знаете, Филиппийцам 2.13 там написано, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению, да? Ну, и это не вопрос, наверное, скорее всего, покаяния, это вопрос уже освящения. То желание, то есть после покаяния, когда Господь вошел в мое сердце, поменял мою жизнь, Он уже стал действовать во мне. Вот. Я думаю, почему люди, которые где-то нашли свободу, помните, вот, когда 10 прокаженных в пустыне встретили Иисуса Христа, и всех Господь исцелил от проказы, но один вернулся и поблагодарил. И это был тот вот самарянин. Вот. Я, знаете, я вот был когда на краю этой жизни, я очень благодарен Господу, что Он сделал в моей жизни, что Он ее поменял, что Он дал смысл жизни. Поэтому я думаю, что сердце, в которое вошел Господь, просто хочется как-то благодарить Его за ту милость, которую Он ко мне оказал.
Угу. И как начался ваш путь в церкви? Ну, то есть вы пришли в церковь, да, и вот я бывший наркоман.
Ну, я прошел сперва реабилитацию.
А, все-таки поехали в реабцентр, да?
Да, я поехал на реабилитацию, тот же друг меня отправил на реабилитацию.
В социальный центр.
В социальный центр, да. Я прошел курс 8 месяцев, вот, и я понимал, что без Бога мне уже, наверное, нет смысла вообще дальнейшего моего существования, и то, что без Бога я опять могу возвратиться в то же болото, в котором я находился когда-то. Но опять же, это желание и действие, я думаю, во мне производил Господь. И я, знаете, вот было очень сильное желание, то есть я понял, что эти люди, они не безнадежны, и у меня появилось сильное желание дать им также вот эту надежду, которую когда-то у меня не было, которую когда-то мне дал Христос. И мне захотелось также показывать этим людям безнадежным, от которых отказалось все общество, просто сказать, что выход есть, и этот выход в Боге.
А почему вы решили, что в той книге, которую вам дал друг верующий, да, уже в Евангелии, в Новом Завете, все то, что там написано, это правда? Ведь множество есть книг, которые претендуют на то, чтобы называться какими-то священными книгами, да? Книгами о Боге, про Бога и так далее. Почему именно Новый Завет? И вы наверняка же в своей жизни встречали такие книги раньше, да? Почему именно Новый Завет вот так подействовал на вас? Или это тоже как-то необъяснимая вещь?
Да, я думаю, это чудо и милость Божья, потому что Слово Божье, оно же действует на нас. Как бы ни было, мы читаем, когда Слово Божье, оно освещает наше сердце, оно меняет нашу жизнь. Вот, и это какое-то чудо в моей жизни произошло, я его считаю как чудо, когда Бог в одно мгновение вошел в мое сердце и поменял мою жизнь. И это Слово Божье, которое осветило, очистило.
А вы считаете, что бросить вот эти пагубные пристрастия можно только через уверование, либо человек, ну, хотя бы теоретически способен оставить эту зависимость без участия Бога в его жизни?
Ну, я знаю, что есть много людей, относительно много людей, которые получают свободу, допустим, от той или иной зависимости и без Бога, да. Но чаще всего этот человек приобретает какую-то другую зависимость. Вот, если он, допустим, отказался от наркотиков, он начинает употреблять алкоголь, либо наоборот, либо еще какая-то другая зависимость, какое-то пристрастие в его жизни все равно присутствует.
А что для вас главнее? То, что вы получили свободу от вот этой зависимости, да, либо что-то другое все-таки вы приобрели, что гораздо важнее, чем трезвая, нормальная, здравая жизнь?
Конечно, для начала у меня была радость от того, что я получил эту свободу от зависимости наркотической, алкогольной. Но чем больше, находясь в церкви, изучая Слово Божье, я понимал, что гораздо шире Бог смотрит на наше спасение, Бог смотрит на нашу жизнь. Это не только освобождение от зависимости, это, ну, я, наверное, далеко уже посмотрю, как говорит Слово Божье, это вечность, которая ожидает каждого из нас.
Тело наше. Но ведь это такое туманное будущее, да, которое, ну, на самом деле туманное, крайне туманное, вечность какая-то там, Царство Небесное какое-то там, оно где-то там далеко, да? Есть ли что-то, что вы имеете уже прямо сейчас, имея вот эти отношения с Богом, да, служа в церкви, имея отношения с Богом, помимо свободы от зависимости, вот уже сейчас какой-то, не знаю, профит?
Немножко, может быть, вопрос не понимаю. Смысл жизни ты имеешь?
Ну, возможно, да, можно его назвать смыслом жизни.
Ну да, моя жизнь как-то получила осмысление. То есть я понимаю, зачем я живу. Я понимаю, для чего я живу, и я, наверное, в свете Библии могу себя контролировать, и как я живу. Угу.
Просто я встречал множество людей, тоже зависимых, да, в своей жизни, которые совершенно не хотели, например, освобождаться от этих зависимостей, им нравилось употреблять алкоголь, им нравилось употреблять наркотики, они получали от этого удовольствие, прекрасно понимая, что их ждет, да, что рано или поздно когда-нибудь шприц окажется их последним шприцом, потому что, ну, он передозировка будет, или еще, или просто сердце не выдержит, да. То есть явно я не мог бы им предложить, например, свободу от зависимости, потому что она им просто не нужна, эта свобода. То есть что вы сейчас можете предложить человеку, если вы встречаете какого-то бедолагу, да, который, ну, вполне доволен своей жизнью в зависимости? Вы же должны, наверное... И вот эта вечная жизнь какая-то туманная где-то в будущем тоже, знаешь, особо его, ну, не впечатляет. Это слишком далеко. Что вы можете ему предложить в качестве, не знаю, приманки, если так можно выразиться, да, чтобы его это впечатлило, и он захотел немножко дольше с вами провести в общении?
Я думаю, то, что человеку нравится такая жизнь, с ним сложно говорить о какой-то вечности, о чем-то другом, о Христе, о христианстве, потому что человеку нравится такая жизнь.
Ну, и что его оставить?
Нет, оставлять ни в коем случае не надо, но надо на перспективу сказать, что, дорогой, Бог тебя любит. И Бог может освободить тебя от этой зависимости, потому что настанет когда-то время, когда ему уже эта зависимость не будет приносить радость, а от этого будет горе, хаос, огорчение не только его и вокруг тех, кто с ним живет. Я думаю, просто настанет такой момент, когда человек разочаруется во всем, что он делал. И тогда он... Я верю, что он вспомнит эти слова, что Бог может помочь.
То есть такой сделать задел на будущее, да, рассказав ему о том, что чтобы он мог бы приобрести, если бы. Да,
да, потому что, по крайней мере, ты человеку оставляешь всегда выбор. Угу. Чаще всего, когда лукавый действует на человека, он его мучает, и человек говорит: слушай, я уже не могу так жить, и нет выхода в этой жизни. И много суицида сейчас у нас в мире, в стране, потому что люди не видят выхода. Но когда ты говоришь, что выход есть в Боге, и человек может обратиться к Богу, ища этот выход.
Вы сказали, что 12 лет назад вы освободились от зависимости, да? 12 лет?
Ну, около 12.
Около 12 лет. Сейчас я руководитель социального служения огромнейшей церкви в городе Санкт-Петербург, но, очевидно, вы не сразу стали этим руководителем, да? Вот немножечко про сам путь от простого наркомана до такого солидного мужчины в очках, который напротив меня сидит.
Ну, опять же, повторюсь, это милость Божья. И, как я уже говорил, я прошел курс реабилитации и остался на служении в центре, христианском центре социальной помощи, помогая таким же людям. Вот. И как-то дальше так Господь сложил мою жизнь, потому что, когда я жил во грехах, Дьявол разрушил все, от меня ушла жена с ребенком, все было разрушено, не было ни работы, ничего, отказались уже родные, близкие. Вот. Но Бог стал все потихоньку созидать, и после моего уверования через 2 года мы поженились с моей...
Бывшей женой.
Бывшей женой, да, с которой мы 8 лет, в общем-то, не имели такого общения. Но через 8 лет я молился за это, и Господь дал мне такую милость, что свел меня с моей любимой женщиной, с моей любимой женой.
8 лет это вы употребляли 8 лет?
Нет, это 8 лет, как она ушла, употреблял я дольше. То есть какое-то было время терпения ее. И потом пришло время такое, что она просто не могла жить уже в таком состоянии, она уехала из Москвы, уехала в Санкт-Петербург. И так получилось, что я и в Санкт-Петербург попал в христианский центр социальной помощи.
Она знала о том, что вы были на реабилитации, ну вот в этом, в центре?
Да, знала. Я уже находясь на реабилитации, мы с ней как-то созванивались и встречались несколько раз. Угу. Я ей рассказал о Боге и то, что Бог сделал в моей жизни. Вот, она очень долго сомневалась, вот ей 2 года, 6 лет мы с ней вообще не общались, а 2 года уже, которые я находился на реабилитации, нес служение на реабилитации. Она присматривалась к моей жизни, думала, правда ли я поменялся, или это все-таки какое-то притворство. Но через 2 года она сказала, я согласна, и мы 2-й раз поженились.
Были ли у вас соблазны уже в процессе служения? Ну как соблазны? Это, наверное, такое слово не очень хорошее. Просто были ли у вас побуждения, желания? Вот вы уже освободились, да? Вы уже очистились, отрезвели, пришли в себя, окрепли физически там и духовно окрепли. Пойти нормально, ну, на какую-то работу в нормальный, скажем, мир реальный, да, и вести его более интересно, скажем так, и активно, чем вы его вели тогда.
Да, были такие желания, потому что лукавый всегда искушает, и он преподносит какие-то ценности, которые тщетные, и мне предлагали и работу хорошую, с хорошей зарплатой, знаете, но поразмышляв и подумав, я понимал, что смысл вообще не в деньгах, и не в хорошей зарплате, не в, наверное, благоустроенной жизни. Смысл в чем-то другом. И Бог тогда открыл, что смысл именно в служении людям, в помощи людям, таким же зависимым, с проблемами.
У меня вопрос такой немножко, может, провокационный. Значит ли это, что те люди, которые, пройдя центр социальной помощи, не остались на служении, не продолжили свой путь, скажем, карьеру в ее хорошем понимании, да, в хорошем смысле, в этих центрах, они что-то не понимают в жизни, что-то они, ну, как говорят, не догоняют сейчас?
Да нет, совершенно нет. Я опять же думаю, что ко мне милость Божья, вот это первое. Служить Богу – это великая честь, благословение огромное, как я это сейчас понимаю. Вот. Есть люди, порядочные христиане, которые сегодня работают и на светских работах, и там несут Слово Божье. Ну, не можем мы все служить в центрах реабилитации, все освобожденные. Угу. Они также восстанавливают семьи и служат по мере их даров, которые им дал Бог.
А сейчас вы представляете для себя там, ну, в каком-то отдаленном или неотдаленном будущем теоретическую возможность все-таки оставить это служение и заняться чем-то другим?
Знаешь, это моя жизнь. Я даже об этом не думаю. Я так живу. Но если Господу где-то будет угодно, и Он меня пошлет в другое место, и я пойму, что это от Бога. Знаешь, я очень благодарен еще моей жене, когда у нас были трудные финансовые времена. И я говорил, ну, дорогая, если хочешь, давай я оставлю служение, потому что, ну, оно больших доходов, может быть, и не приносит, и пойду работать. И Бог через жену говорил, не надо, служи. Вот это для меня была очень такая поддержка хорошая.
Кстати говоря, очень хорошо, что вы такое вот провели одно разделение между служением и работой, да? Потому что есть люди, которые, ну, они совершенно искренне считают таких людей, как вы, ну, такими оболтусами, да? Лентями, которые сидят на шее у кого-то, у других людей, у церкви той же самой, не работают, получают какие-то деньги за это, которые там им бабушки несут. И, ну, вы сами знаете, что такое мнение есть.
Да, есть такое понимание в миру.
Вот какое-то можете вы, ну, вот это сомнение, не сомнение, а неправильное мнение, рассеять эту тьму, да, и все-таки сказать ваше мнение по этому поводу. Вот почему вы не оболтус, почему вы не лентяй, и почему это... Я-то знаю немножко вас больше, да, чем, может быть, другие люди, которые слушают нас, и прекрасно понимаю и знаю, сколько много времени вы тратите на это служение. Но другие люди этого не знают и не понимают. Вот все-таки почему вы не оболтус, такое самооправдание какое-нибудь?
Ну, знаете, люди часто, да, недоумевают, потому что у людей есть какое-то ограниченное понятие вообще доходов, где надо трудиться и как надо трудиться. И труд в церкви они, может быть, где-то воспринимают, что это, как ты сказал, оболтус.
Оболтус, да.
Вот. Поэтому, ну что скажешь?
Вот буквально, знаешь, пару-тройку дней назад я встречал в одной из социальных сетей целую там, не знаю, акцию устроил один человек по этому поводу, который, я так подозреваю, что он совершенно вообще не понимает, что такое церковь, да, и что там внутри нее происходит, в этом, скажем так, социальном институте, да, который называется церковь. Ну вот, но он очень много делал гневных и оскорбительных сообщений, постов, именно по поводу того, что такие люди, как вы, они, ну вот, вот именно то, что я сказал, да? Это самое мягкое слово, которое я там, ну, мог вырвать.
Знаете, я думал, этот человек, к сожалению, не понимает милость Божью, которую Бог являет к нему. Знаете, когда мы поймем, как я, вот, допустим, понимаю, насколько я был недостоин, не заслуживающий никакой милости, но Бог ее явил ко мне. А вот, и тут совершенно все меняется в понимании в моем сердце. Вот, я думаю, этот человек просто не понимает, какую милость Бог ему являет. То, что он сегодня еще жив, то, что он каждое утро просыпается, дышит, и дождь на него идет, и солнце светит. Это тоже милость Божья. Но человек, которому не открыто Слово Божье, вот, наверное, поэтому заблуждается. Жалко.
Насколько большое значение для вас имеет моральная и, возможно, даже и финансовая поддержка вашей жены в том, что вы делаете?
Да, очень большое значение. То, что жена меня понимает, то, что меня жена поддерживает, это меня вдохновляет. И это дает мне еще больше и больше желания трудиться для Господа и помогать людям, которые сегодня находятся в нужде.
А еще один вопрос такой интимного характера. Может быть, жена верующая?
Знаете, вот судя по ее поведению, она верующий человек. Вот. Если считать, как у нас принято принять святое водное крещение и быть членом церкви, то тогда нет.
Получается, нет, да? Ну, по факту, да.
Ну, глядя на ее жизнь и как Бог и меняет, ведь Бог не только мою жизнь поменял, Бог поменял и ее понимание, и ее жизнь, и Бог тоже меняет. Угу. И с каждым годом я вижу, как моя жена становится лучше и лучше.
Все более верующей.
Все более верующей. Да. И это милость Божья в нашу семью вообще, на всю нашу семью.
А она как оценивает вашу деятельность? Как то, что вы просто помогаете бедолагам избавиться, опять же, от зависимости, да? Или она все-таки видит нечто большее, что вы приносите вот этим своим служением, кроме свободы от зависимости?
Ну, я думаю, это я отвечу за свою жену, не знаю, как она думает, надо с нее ее спросить. Я думаю, она видит мое удовлетворение в этом деле, и это она поддерживает.
То есть самое главное, то,
это что... одно из. Вот. Она видит, что я удовлетворен этим, что у меня есть цель, у меня есть смысл, и она в этом меня поддерживает.
То есть о тех вот несчастных она, по большому счету, наверное, и не думает, да?
Я думаю, что она думает, потому что она со мной также и переживает, и помогает мне в моем деле этим несчастным.
Угу. Хорошо, мы вернемся через буквально 30 секунд.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Да, друзья, вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm, а еще через мобильное приложение, да, Радио Теос, ну и через Вайбер и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Ладно, мы немножко коснулись то, каким образом вы пришли к церкви, к Богу, к социальному служению, совсем чуть-чуть. А чем вообще, в принципе, занимается Николай Алексеевич Березин, как руководитель социального служения церкви «Поклонная гора»?
Это был вопрос.
Да, это уже был вопрос.
Ну, социальное служение, оно не ограничивается только служением
А мы вообще его не обсуждали, поэтому вот чем оно не ограничивается по пунктам?
Не ограничивается только служением нарко- и алкозависимым людям. Вот. Есть внутреннее служение, служение в церкви, то есть это видеть нужды людей, которые находятся в церкви, это члены церкви, вот, и по возможности им помогать. И внешнее служение, это служение, мы занимаемся, наше служение занимается кормлением бомж, у нас есть тюремное служение, это мы ездим по тюрьмам, и там несем Слово Божие людям, которые сегодня находятся в заключении. Вот. Это посещение детских домов, больниц, социальные семьи, то есть социально неблагополучные семьи. Угу. Это, с этими людьми мы тоже занимаемся, общаемся, помогаем по возможности, какие-то продукты, может быть, носим, еще что-то делаем. И в первую очередь это для того, чтобы Слово Божье распространялось в их жизни.
Угу. А разве всем этим не должен заниматься вообще, в принципе, каждый верующий человек, помогать нуждающимся рядом? Для чего какой-то вот специально обученный такой персонал в церкви существует?
Ну, я думаю, это делает и каждый отдельно взятый христианин, и должен это делать. Вот. Но и это одно из того, что сказал Господь нам делать, как и церкви, как и отдельно взятому человеку. Помните Евангелие от Матфея, там в 25 главе он говорит: «Ибо я алкал, вы дали мне есть, я жаждал, напоили меня, был странником, и вы пришли, приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне».
Ну да, но эти же строки обращены не только к Николаю Алексеевичу Березину, а вообще не ко всем людям,
не
да?
Только, не
и
только.
Вопрос был такой: зачем в церкви специально обученный персонал для того, чтобы я так... завуалированно вас называю, да, специально обычным персоналом, для того, чтобы нести вот эту социальную нагрузку в церкви. Почему?
Ну, да. Да, я же не один несу эту нагрузку. Слава Богу, у меня есть команда тех людей, которые одевают, кормят и посещают тюрьмы. Это есть люди. Такие же люди, обычные прихожане, члены церкви, которые этим делом занимаются.
Угу. Друзья, у меня вот пришел только что еще один вопрос, только мне лично. Куда писать вопросы в прямой эфир? Друзья, еще раз повторяю, что есть сайт theos.fm, там есть кнопка «Слушать радио» с правой стороны, «Задать вопрос». Вы можете нажать туда, кликнуть, соответственно, мышкой, курсором, да, и появится форма, через которую вы можете писать сообщение в прямой эфир. Вайбер и WhatsApp плюс 7-977-850-0996. Если вы этот контакт сохраните как прямой эфир «Радио Теос», вы не только мне, ну, нам с Николаем Алексеевичем вопросы можете послать, но и любому другому ведущему 24 часа в сутки Радио Теос работает. Пожалуйста, поактивней участвуйте, пишите вопросы в прямой эфир. Да, продолжим, Николай Алексеевич. Вы говорите, что... На чем вы там закончили?
О служении, на служении церкви. Да, почему церковь этим занимается?
Нет, почему церковь этим занимается? А почему...
Для чего нужна команда?
Для чего отдельный персонал нужен, да, для этого?
Да.
Да, вот и почему все-таки.
Ну, чтобы тоже людям, может быть, людей вдохновлять, людей направлять, общаться с людьми, которые находятся и открывают себе духовные дары именно в том или ином направлении.
Угу.
Вот. Мы как церковь это делаем, церковь это не отдельно взят, то есть церковь состоит из отдельно взятых членов, христиан.
Привет с Дальнего Востока нам пишет. Спасибо, что вы нас слушаете на Дальнем Востоке. Смотрите, я этот вопрос задавал уже некоторым другим гостям, гостям-героям нашей программы, задам и вам тоже. Не снимает ли с меня эта ответственность лично, да, как с верующего человека? Я могу вот про себя так подумать. Ну вот у меня же есть Николай Березин, я могу прийти к нему, ну вот, и сказать ему: «Коля, там есть человек нуждающийся, иди накорми его», да? А сам я этого при этом, ну, не делаю.
К сожалению, есть такое в церкви, да. Я могу сказать, что есть. Есть такие люди, которые говорят: вот есть у нас социальное служение, пусть они им и занимаются. Uh-huh. Да? Мы, конечно, стараемся брать этих людей. Но при общении с этим человеком...
Кто пришел?
Да, кто пришел. Я тоже стараюсь говорить, что это... Ну, раз Бог тебе послал этого человека,
да,
так ты и займись им.
Это твоя персональная,
да,
ответственность.
Покорми его. Приведи его. Ну, чаще всего люди и так и делают, они покормят и приведут их ко мне, чтобы дальше мы их определили уже в христианский центр или еще куда-то по возможности, или взяли опеку. Опять же, мы ставим обычных людей, прихожан, которые хотят трудиться, И эти люди посещают эти семьи, этих людей, и приносят им продукты, еще что-то.
Бывает такое, что вы отказываете кому-то в помощи? И почему?
Нет, не бывает. Единственное, почему мы отказываем, если человек сам ее не принимает.
Ну, допустим, пришел к вам, у вас же есть какой-то кабинет, да, наверное, где вы принимаете людей с улицы?
Есть кабинет.
Ну вот, к вам пришел человек с улицы и говорит: Николай Алексеевич, у меня есть нужда та-та-та и та, и вы сразу с радостью, воодушевленно бежите ему прям помогать, да, во всем, о чем он просит?
Ну нет, конечно же, не во всем, все-таки делать нужно с разумением, как говорит Писание. Вот. Есть люди просто, которые хотят поесть, да, мы с радостью их кормим, это с радостью делаем.
Угу.
У которых, может быть, нет штанов или куртки, мы с радостью находим это и даем им.
Так.
Вот. Но если человек приходит и говорит, мне не хватает 20 тысяч.
На Lamborghini долларов?
Ну, на что-то, да, то, конечно же, мы этим не занимаемся.
Ну хорошо, а есть какие-то, слово такое ужасное есть, да, паразиты, люди, которые по жизни... от кого-то что-то требует участия в своей жизни, да, они кому-то присасываются, начинают там покормите меня, там оденьте, хотя они вполне в силах пойти, ну, заработать, то есть они не инвалиды, они там, ну, не ущербные какие-то, да, ну, они полноценные, в принципе, люди.
Да, есть такое в жизни, практики случается, поэтому мы с этими людьми встречаемся, общаемся, смотрим по ситуации, если по-настоящему человек нуждается, то помогаем. А если этот человек, как ты говоришь, энергетический вампир или как...
Паразит,
да, вот, то, конечно, стараемся как-то объяснить ему. И, конечно, через призму Слова Божия, через Евангелие.
Угу. А Николай Алексеевич, видимо, у нас очень популярный персонаж, потому что ему уже еще два привета пришло. Евгения Павлова пишет: «Огромный привет Николаю Алексеевичу, благословение в труде Божьем, ждем в гости». Ну да, тут и мне тоже персональный привет, должен признаться, передают. И кто-то еще пишет, опять Алексей пишет, почему-то со знаком вопроса в конце, что привет от меня, вот так с вопросом. Да, хорошо, так почему же все-таки отказываете? Бывает такое, что человек пришел, или категорически не бывает?
Категорически?
Отказов в помощи.
А почему отказываем?
Не почему, а отказов в помощи. Даже вот он пришел, не 20 тысяч долларов там просит, и рублей даже, да, и даже, может быть, не 1000 рублей, но вы ему говорите: друг, ну, наверное, я тебе все-таки не помогу. И вот почему я тебе не помогу.
Да, но мы стараемся, как я уже говорил, вникнуть в ситуацию. Почему? Один человек приходил к нам и просил постоянно продукты питания.
Угу.
Мы стали разбираться, я говорю: почему ты вот, вроде у тебя хорошая пенсия, да, ты получаешь пенсию, еще ты подрабатываешь. Он говорит: мне на мясо не хватает, понимаешь, вот такой был ответ.
Угу.
Вот. Но мы даем именно нуждающимся людям, не которым не хватает на мясо, а которым вообще нечего есть, не на что есть.
Есть ли какая-то такая хотя бы внутренняя, но, может быть, не точная статистика, как много людей, которых вы кормили, там, поили, обували, одевали, из неверующих людей, да, вне церкви, пришли в церковь, остались в церкви и до сих пор в ней как-то, ну, живут и развиваются?
Вот именно в нашем служении, которым занимается церковь Поклонная гора, такого еще результата нет. Вот. Но в других церквях, я знаю, есть люди, которые стали членами церкви, веровали в Господа. Но наша задача основная – это помочь нуждающимся и рассказать им Слово Божье.
Игорь Микешин пишет нам сообщение: езжу с наклейкой социального служения, которую Николай мне на машину наклеил. Люди интересуются, задают вопросы. Ну, это,
слава Богу,
такой пиар вашего социального служения.
Игорь, привет, дорогой, привет тебе.
Все желающие наклеить себе наклейку на машину социального служения.
Обращайтесь,
да, в прямой эфир Радио Телос. Пока Николай здесь, вы можете воспользоваться чем? Наклейкой. Возможностью наклеить. Так, Смоленск на связи. Проходил соццентр с Николаем. В Николае можно увидеть Бога. Дмитрий некий пишет. Наверное, вы его знаете, я не знаю.
Я думаю, что это Дмитрий Глинский. Дмитрий, привет, дорогой.
Хорошо, ну, привет мы передаем, но только я пока не вижу, друзья, каких-то вопросов. Вопросов, реальных вопросов Николая Алексеевича, пока он здесь. У нас еще эфир будет 16 минут, по-моему, идти, да? Да, почти. Хорошо. Я спрашивал, да, про это. Еще спрошу. Вы как часто выходите, то есть чаще к вам приходят или чаще вы выходите в люди за пределы церкви? Помимо кормления бомж, что чаще происходит, вот ваш выход в люди?
Я бы, наверное, сказал, что чаще сейчас ко мне приходят, и, наверное, это все-таки не совсем правильно,
угу.
Потому что, ну, свете вот дел, которые делаются, люди ко мне приходят. Вот. И таковой возможности, если я где-то иду пешком или еду в метро, конечно же, есть молюсь, чтобы Господь посылал этих людей, нуждающихся. И это милость Божия, что есть возможность им рассказать, что есть выход, их, выход в Боге.
Вы как-то себя обозначаете внешне, что вы имеете отношение к церкви, к социальному служению, какой-нибудь бейдж, может, там, бейсболка с надписью «Помогу вам»?
Нет, ничего такого нет, просто вижу, когда нуждающегося, стараюсь подойти к этому человеку и рассказать ему, помочь как-то.
Вопрос задает Эрик, не знаю, что он имел в виду, а какой результат измененных людей через вашу социальную работу? Видимо, он хочет узнать, как много людей изменилось, или что они, чего они в жизни добились, может быть, так?
Процент?
Нет, какой результат измененных людей? Вот я читаю дословно
вопрос. Восстановленные семьи, восстановленные судьбы, то, что было все совершенно разрушено. И, наверное, это вот я как пример этого результата, потому что у меня восстановилась жизнь. И многие люди так. Эрик, у тебя тоже, я надеюсь, это произошло.
Вы его знаете, да?
Я думаю, что это тот Эрик.
Хорошо, бывает такое, что человек обращается к вам за помощью, помощь он получает, он успешно, да, освобождается от разного рода проблем в своей жизни, неважно каких, да? Может быть, ему там есть было нечего очень долгое время, и вы его кормили. Вы ему рассказывали о Боге. В общем, все у него в жизни классно стало, да, и семья к нему тоже вернулась, но вот верующим человеком он не стал. Категорически. И вам тоже говорит, Николай Алексеевич, вы классный парень, все хорошо, все здорово. Я готов с вами в боулинг там играть, да, предположим, по выходным. Но я никогда не приду в церковь и вообще в Бога я не верю.
Есть такие люди.
Да?
Классные парни, мы с ними играем в боулинг.
Обидно слушать такое в свой адрес? Ну, вообще не в свой адрес, а в адрес той работы, которую вы производите.
Да я думаю, что не обидно, потому что это вопрос не мой. Моя задача рассказать о Христе, а дальше работа Бога и молиться за этих людей, то, что я стараюсь делать. А дальше Бог действует в их сердцах. Поэтому я не могу сказать, Господи, ну-ка поменяй его, понимаете? Вот. Бог сам работает в этом сердце. У меня просто есть уверенность и вера, что этот человек придет к Господу.
Татьяна пишет вопрос. Не появлялось ли желание у Николая снова вернуться в реп-центр? Служителем или кем, я не знаю, не понимаю. Или вернуться жить туда.
Есть у меня такое желание, знаете, снова поехать в христианский центр.
Для чего?
Для того, чтобы просто отдохнуть от этой суеты мирской и погрузиться полностью в Слово Божье, отдохнуть, помолиться, попоститься, чтобы ничто не отвлекало. Потому что это прекрасное время, я сейчас его вспоминаю, прекрасное время, когда я был посвящен, вернее, мое время было отдано Господу, и я читал, молился. Но тогда я не очень сильно это хотел и воспринимал, может быть. А сейчас я бы с радостью на недельку, может быть, даже на две съездил бы в реп-центр. Но только в этом качестве.
Ага, а как... Хорошо, а как проводит вообще свободное время Николай Алексеевич Березин? Есть ли оно у него, это свободное время?
Ну, со слов моей жены, что его нет. Угу. Вот как она говорит. Но если выдается свободное время, то я просто лежу.
Просто лежу?
Просто лежу, почитаю, посплю. Вот так я, наверное, свободный.
Хорошо, есть мнение у людей, у некоторых, и я читал про него в интернете в том числе, что те люди, которые обращаются в социальную службу или в социальные вот эти центра помощи, да, или просто в социальные службы при церкви, на них начинают сразу же давить, наседают, заставляют буквально не только услышать о Боге, но и ходить в церковь, там, молиться, Библию читать. Так ли это? И как лично вы в своей практике вот, ну, поступаете?
Знаете, мое понимание, чтобы человек пришел ко Христу. Вот. Куда он пойдет в церковь, в какую церковь, это уже вопрос выбора его. Вот. Поэтому я, как мне кажется, я, наверное, не давлю, чтобы человек пришел именно в мою церковь или в церковь нашей конфессии. Вот. Моя первая задача, чтобы человек услышал Бога, чтобы поверил в Бога, и чтобы Бог поменял его жизнь. А дальше Бог его поведет.
Угу. Михаил пишет: «Привет, друзья, рад слышать ваши голоса. Вопрос к Николаю. Дорогой друг, я рад, что Господь освободил». Но это сначала комплименты идут. Видимо, вы очень хороший человек, Николай Алексеевич. «Дорогой друг, я рад, что Господь освободил вас от стольких зависимостей. Скажите, приобрели ли вы новые зависимости? К примеру, зависимость от чтения Библии и молитвы. Если да, то расскажите об этой части вашей жизни. При этом сортовало».
Ну, спасибо, Михаил, за вопрос. Я тоже, наверное, понимаю, что это за Михаил. Я тоже люблю тебя, Михаил. Зависимость. Ну, если чтение Библии и молитва, то есть общение с Богом, считать зависимостью, то, наверное, да, у меня есть эта зависимость, и я с радостью это делаю.
Кстати говоря, очень хороший вопрос, потому что есть, опять же, мнение у людей внешних по отношению к церкви, к верующим людям, да, ну, то есть, ну, кто не ходит в церковь, что люди, прошедшие такой же вот жизненный путь, сложный, скажем так, как у вас, и которые приобретают зависимость от чтения Библии, они такие фанатики, да, которые кроме Бога, церкви, Библии вообще ничего в своей жизни не знают, их ничего не интересует, они ничем не занимаются, но они такие вот ограниченные, да, очень упертые фанатики. Можно ли к вам хотя бы частично это применить?
Ну, я думаю, это вопрос, наверное, не ко мне. Пусть это скажет об этом моя жена или вот те, кто пишут в прямой эфир. Угу. Братья, напишите, пожалуйста, как вы думаете? Я не знаю.
Ну хорошо, вы закрываетесь от жизни, другой жизни, скажем, светской жизни? Или все-таки вы принимаете более-менее активное участие не только в вашей вот работе, служении, да, но и в, ходите, не знаю, на выставки светские какие-нибудь или концерты?
Я хожу и в театры, и на концерты, и на выставки. И это благодаря моей жене, которая вот меня вытаскивает иногда от дел, которые я делаю, и... Я радуюсь этому, когда мы просто прогуляемся по Санкт-Петербургу, угу. Я посмотрю эти красоты, хотя я не эстет, но меня это вдохновляет и радует.
Сообщение от Артема из Эстонии, нашего постоянного радиослушателя. День добрый, как вы соединяете помощь и благовестие, ну, в реальности?
Ну, это, я думаю, что это неразделимые вещи, потому что, когда я совершаю какую-то помощь материальную, я всегда расскажу о Христе.
То есть, одной рукой вы протягиваете тарелку с едой, а другой рукой вы протягиваете
Библию. Я говорю, что это Библию. Бог вам протягивает эту тарелку. Угу. Ну, через меня или через кого-то другого. Так работает Бог. Для этого у него есть церковь его.
Хорошо, Татьяна снова пишет. Прошу обозначить все направления социального служения Церкви Поклонная Гора в двух словах «работа» в каждом из них. Можно ли выделить приоритетное? Вот все направления. Ну, вы говорили, ну, о них, да, но еще раз можно озвучить их.
Вот. Это внутреннее служение церкви, это помощь нуждающимся, членам церкви. Вот. Это социальная помощь. Там у нас есть и продуктовые наборы. Вот. Есть группа сейчас для созависимых.
Это кто такие?
Это верующие люди, у которых родственники или кто-то близкий, зависимые от алкоголя или наркотиков.
Угу. Только верующие?
Есть группа для верующих. Мы специально в этом году, вот Вячеслав Борисович Кузнецов, помощник мой, он начал эту группу, и мы ее ведем сейчас. Угу. Вот. И внешнее, как я уже говорил, это соцзащита, семьями занимаемся, посещение детских домов, больницы, это кормление бомж, служение христианской социальной помощи для наркоалкозависимых.
А в больницах это какая-то волонтерская работа или что там происходит?
Да, это волонтеры ходят, которые помогают и рассказывают.
То есть фактически они там выполняют роль там медбратов, медсестер, так получается?
Ну, да, да, да.
Хорошо. И приоритетное какое, спрашивала Татьяна?
Ну, наверное, я не могу сказать, что сейчас приоритеты как-то смываются, но когда я начал это служение в церкви Поклонная Гора, конечно, для меня был приоритет это служение реабилитации, адаптации для наркозависимых, вот, потому что я сам через это прошел, вот, и поэтому я этим занимался.
Хорошо, немножко поподробнее про такую категорию граждан, как созависимые, что это такое вообще? Все-таки поподробнее раскройте. И почему для них нужна какая-то отдельная группа, отдельное общение?
Ну, созависимые люди – это которые живут со своими зависимыми родственниками, и которые почему-то называется созависимость. Они участвуют вот в этой проблеме, в этом грехе, который совершает их зависимый человек. Будь то наркоман, алкоголик, или это компьютерная зависимость, либо какая-то другая. Но человек соучаствует... Вот в этой проблеме.
Участвует что? Ходит в магазин за водкой ему или что?
Вы знаете, бывает и такое, к сожалению. Дает денег на водку. Вот. И в праведной своей душе он весь уже измучился, понимает, что это не по-библейски, не по-христиански, он не должен так поступать.
Или не по-человечески, да? Вы же говорили о том, что и неверующие там есть.
Я говорил, что я про внутреннюю социальную работу, то есть про внутреннюю социальную работу церкви. Угу. Вот. У нас была не так давно группа и для... неверующих людей, но сейчас, к сожалению, ее нет, Но мы молимся за то, чтобы она опять возобновила свою работу. Вот. Поэтому люди созависимые, которые живут жизнью уже не своей, а человека зависимого, полностью посвящая себя. Вот
этой жизни. Какую работу вы с ними проводите? То есть что, ну, они, вы встречаетесь с ними и что? И говорите им, что водку покупать не надо? Или как?
Ну, если грубо, в двух словах, то да.
Нет,
ну,
вот. Все-таки давайте не в двух словах.
Обосновывая, конечно же, написание, и что говорит на это, на эти вещи Библия нам, что об этом говорит Бог, и как поступать с позиции именно христианской, с позиции верующего человека. Угу. Как нужно правильно себя вести по отношению к этому человеку, которого вы любите, который ваш родной сын или там дочь. И вот эта любовь, она, вы знаете, бывает, что она приводит человека к христианина к греху.
Знаете, я знаю, такая тавтология. Я действительно знаю одну такую семью, в прошлом семью, они сейчас в разладе происходят, где женщина покупала своему теперь уже бывшему мужу водку, ну, алкогольные напитки, скажем так, только для того, чтобы он не воровал. Опять же, и у нее же, собственно говоря, деньги и ценности, у соседей, потому что там это была типа коммунальная квартира. И она приезжала в эту квартиру там раз в несколько дней, привозила ему выпить, закусить, и таким образом она спасала и себя от проблем, и других людей от проблем, и делала это совершенно искренне, с благочестивыми, понимая, что, как ваши родственники, когда вы были в зависимости, понимая, что она не в состоянии ничего сделать, но она хотя бы таким образом может уменьшить вред, который причиняет этот человек и себе, и окружающим.
Да, но тут встает вопрос второй, поможем ли мы этому человеку, тем самым, что мы приносим ему водку, даем ему денег, то есть потакаем его грехах. Это первый вопрос. Я вот сейчас вспоминаю, я благодарен даже своей семье и жене в первую очередь, то, что они оставили меня, понимаете, и это заставило меня задуматься. Если бы до тех пор, пока меня мама кормила, поила, обстирывала там, еще что-то делала, я бы никогда не задумался, что мне надо что-то менять, меня бы все устраивало. У меня есть где поспать, есть что поесть, мне нужно было только найти себе наркотик или водку. Угу. Вот. Но когда от меня отказались, это, конечно же, усилием воли, потому что родные меня очень любили, но они отказались, потому что надо было менять что-то. И я сел и подумал, что происходит в этой жизни.
Хорошо, еще один человек нам пишет, Алексей, спасибо Николаю за то, что отвез меня на остров. Остров – это такой какой-то что?
Это репцентр, который я…
Социальный центр.
Да, социальный центр, который 10 лет назад, по милости Божией, я ездил туда, его открывал. Угу. Он находился в 7 километрах от города, по воде нужно было ехать, это такой полуостров. Угу. Там не было у нас ни света, ни воды. Ну, я имею в виду питьевой воды.
Палаточный лагерь.
Там стоял дом, нет, дом двухэтажный, хороший дом. И мы там начали служение вот этой христианского социального центра.
Ирина Буйденко, опять дифирамбы вам поют, Николай Алексеевич. Мы вас и вашу жену очень любим, огромный привет с Дальнего Востока. Некто машинист. Ваше мнение, если человек, познавшего Бога в протестантской церкви, затем упавшего, хочет поехать для духовного восстановления в монастырь, насколько это правильно?
Еще раз, пожалуйста.
Человек покаялся, ну, узнал Бога в протестантской церкви, тут не указана конкретная конфессия, деноминация, вернее, затем упавшего, хочет поехать для того, чтобы восстановиться в монастырь. Насколько это правильно?
Ну, хочет поехать для того, чтобы восстановить отношения с Богом, я правильно понял?
Ну, восстановиться, может быть, и физически, я не знаю, и духовно.
Я не вижу в этом ничего такого. Если человек хочет восстановить отношения с Богом, он может это сделать и в монастыре, и в любом другом месте.
То есть вы так жестко не пропагандируете или не ставите условия, что помощь может, правильная помощь будет оказываться только в вашем социальном центре?
Правильную помощь может оказать только Бог.
Аминь. Дмитрий пишет и вам вопрос задает. И, к сожалению, мы его уже не сможем прочитать. Друзья, спасибо. Мы немножечко раньше должны сегодня закончить эфир. Спасибо Николаю Алексеевичу за то, что он был сегодня с нами. Я надеюсь, это наша не последняя встреча. Друзья, все те, кто хочет лично пообщаться с Николаем Алексеевичем в социальных сетях Владислав Юртов, там есть ссылка на анонс и все, и на его имя. Все, до свидания, всего хорошего, пока-пока.